Доска почета.
Сегодня у нас прекрасный гость Герман Садулаев. Здравствуй, Герман. Напомню нашим слушателям и пользователям, что мы в прямом эфире. Вы можете прямо сейчас нам задавать какие-то вопросы. Делается это очень просто. ВКонтакте, в Фейсбуке. В конце концов, прямо вот под нашим изображением на Фонтанке офис. Также вы можете писать, мы ответим. И, конечно же, передадим нашему гостю. Российский писатель-публицист Герман Садулаев. Герман, вот мне кажется, что как раз то мнение, что писатель формирует, что называется, общественное мнение, это в данном случае о тебе. Извини, что мы на «ты», просто, ну, как в жизни мы вроде на «ты», поэтому неудобно было бы в эфире переходить неожиданно на «вы».
Здравствуй еще раз, Оля, и здравствуйте, слушатели, зрители и пользователи, да. Ну, писатель формирует общественное мнение. Если у меня есть сейчас 5 минут, и у зрителей достаточно запаса жизненного оптимизма, чтобы я его развеял, и все-таки еще что-нибудь осталось, да? Потому что совсем-то лишать людей надежды нельзя, потому что я думаю, что слушатели вашего канала — это все-таки люди, какой-то имеющие какое-то отношение к культуре, к образованию и так далее. Я думаю, как правило, да?
Наверняка. Мы надеемся.
Нам хотелось бы так думать.
Да, поэтому для них будет, наверное, грустно это услышать, но... В общем, я тут недавно провел небольшое исследование, сложил тиражи всех более или менее серьезных мейнстримовых писателей России, ну, даже отчасти жанровых, да. Ну, вот, в общем, ну, практически всех, включая Лукьяненко, Улицкую, Глуховского, Быкова, ну, Прилепина, конечно, Пелевина, Сорокина. Вот все, что у нас есть, да. Их ежегодные тиражи новинок и так далее. Примерно прикинул, сколько у нас читателей. И людей, активно читающих современную русскую литературу, это человек, который хотя бы раз в год читает один или два современных русских романа. Это очень мало, согласитесь, да?
Боюсь, что да.
Очень низкий стандарт, но тем не менее. Таких людей у нас менее 1% от взрослого, дееспособного и номинально грамотного населения Российской Федерации.
Мне кажется, мы можем заканчивать нашу работу, потому что это ответ почти на все вопросы, которые риторически мы задаем здесь, обсуждая те или иные новости.
Оптимистично звучит.
Поэтому вот наше влияние на умы всех вместе взятых, не только Прилепина и Шаргунова, но если даже добавить к ним Улицкую и Быкова, вот все вместе, даже когда мы тянем в разные стороны, мы сражаемся за умы менее 1% взрослого, номинально грамотного, дееспособного населения Российской Федерации. То есть с точки зрения политической жизни, с точки зрения социальной жизни, идеологии, это ничтожная величина, которой можно пренебречь. Что, в принципе, и делают.
Эгей, тот самый 0,1%, ты же слышишь нас?
Наши политики. Нет, больше 0,1%, но менее чем 1%. Если бы читатели Российской Федерации, все активные читатели современной русской литературы, создали бы свою партию, да, и все читатели бы на всех выборах голосовали бы за эту свою партию, представим такую утопическую ситуацию, то эта партия нигде бы не прошла никакие барьеры, ни на муниципальных выборах, ни на выборах в Госдуму, ни и так далее. У нас вот над кем-то смеются, кто постоянно набирал около 2%, да? Так вот, есть даже кличка там такая, да, какая-то в политике.
Ну, давно опровергнутая.
Давно опровергнутая.
Но из сознания людей не вытравишь.
Да, вот, из моего сознания, видите, тоже. Но вот что касается нас, писателей и прочих литераторов, то наша партия была бы гораздо хуже. Наша партия бы всегда набирала менее 1%. То есть, вот если честно признаться, то наше влияние на умы именно как писателей, оно ничтожно, потому что книг наших в таком масштабе политически значимом, социально значимом, электорально значимом и так далее, никто вообще не читает. Нас еще до сих пор продолжают приглашать на какие-то вот радиопередачи. На какие-то...
Которые слушают тот же процент.
А иногда нас приглашают на телепрограммы, которые смотрят какие-то люди, да, в большем количестве.
Герман, ну вам на это скажут, что всегда все делают именно вот эти единицы и эти, как их называют, меньшинства, в хорошем смысле этого слова, именно они всегда двигают вперед.
Нет, я не думаю. Вот что касается сейчас литературы, я не думаю, что это та активная часть. Вот из этого менее 1%, которые являются нашими читателями, да, большая часть — это люди... социально, политически и экономически пассивные, не в силу каких-то своей ущербности, но вот в силу занятой ими позиции. Именно поэтому у них есть время и силы на чтение литературы. А люди социально, политически активные, они, ну, как бы, вообще не читают книг. Другая ситуация была в царской России, к которой мы приближаемся по тиражам нашей современной литературы, мы приближаемся. Ну, то есть упали мы до тиражей царской России. В советское время, конечно, благодаря внедрению грамотности и культу литературы, тиражи выросли в десятки раз. Сейчас мы возвращаемся к тем временам, когда грамотная фактически была узкая-узкая прослойка. Да?
Герман, ну, сейчас же
но
есть
те люди, извините, да. Я закончу мысль, да, их было тоже очень немного, их было те, кто читал современную им тогда литературу, было, ну, в 10 раз больше, чем нас, около 10%, но все-таки больше, и это были офицеры, дворяне, разночинцы, то есть те, у которых в руках на самом деле были атрибуты и орудия власти и над умами, и даже оружие было в руках. Да? То есть поэтому литература что-то... Убедить в чем-то половину дворян, офицеров с оружием и командующих армией Российской Федерации, это что-то значило. Ну, даже если их мало.
Ну, смотрите, а сейчас есть такое оружие, как интернет. Есть всевозможные варианты продвижения. Блогеры, платформы. Найми блогера, и он тебе напишет все, что угодно. Скажет, что это модно. И завтра это будет модно. У нас вон чиновники нанимают блогеров, да, и вчера их никто не знал, а сегодня они уже у нас прям солидные,
ну, знать,
ребята.
Ну, знать-то будут, читать-то все равно никто не будет.
Почему? Ну, модно, скажем.
Меня очень
модно.
Меня очень многие люди знают.
Да.
Наверное, где-то, может быть, в сотнях тысячах измеряется количество людей, которые меня знают, что есть такой человек, да. Знают, могут даже вспомнить 2 или 3 скандала по... связанные...
Верно. Там,
через запятую Рамзан,
да,
без,
да,
фамилии,
да,
или еще,
да,
что-нибудь.
Да, да, и так далее. Да, могут это вспомнить. Но эти люди не читали моих книг. Мы ведь говорим именно о влиянии как писатель. Чтобы я мог оказать влияние на кого-то, чему-то объяснить, что-то рассказать человеку как писатель, он должен прочесть мою книгу. Как у Шопенгауэра спросили, а вот ваша книга «Воля и представление», перескажите в 2 словах, что там, да? Вы помните, что ответил Шопенгауэр?
Нет,
да. Ну, конечно, он ответил, что я буду вынужден вам пересказать всю свою книгу от первого слова до последнего. Мы и пишем книги именно потому, что короче это не выразить.
Эх, жаль, я хотела предложить на Кока-Коле, на бутылках с Кока-Колой цитаты. Например, Герман Садулаев, там, не знаю, Шаргунов, Захар Прилепин.
Вот, вот цитаты запомнят. Вот,
вот. Время
цитаты.
Вот
время цитат, цитаты, да. Мои цитаты пошли в народ, да. Многие цитаты я свои встречаю в социальных сетях. Некоторые видоизмененные.
Написано «В» и «Ленин», да, например?
Некоторые уже приписаны кому-нибудь,
да,
другому.
Да, да,
там, Будде, допустим.
Ох, как
неплохо.
Это, ну, Герман, поздравляю тебя, что тебе могу сказать.
Да, но вот... Вот, вот. И если это считать каким-то влиянием на умы, ну, может быть, что-то в этом есть. Но это, наверное, уже не как писатели.
Вот недавние...
Как блогеры,
как
мы влияем.
Блогеры. Да, такие же...
Как блогеры.
Злобное слово «блогер», но приятное.
Злобное, да, да.
Недавно совсем ты написал в своем блоге, извини, раз уж такое дело пошло, да, в Фейсбуке, по поводу Турции, и цитата как раз вроде как не очень хорошая, о турецких курортах, людях, отдыхающих на турецких курортах. Вот как это так, ты угадал?
В 2009 году я опубликовал роман «Ад». Это прекрасный роман, который прочитало, ну, всего несколько тысяч человек, потому что никто ничего не читает.
Как уже по умолчанию выяснилось.
Да, по умолчанию, да, выяснилось. Вот там была одна глава про Турцию и турецкие курорты, да, которая полна неприкрытой ненависти. Я был тогда, наверное, моложе гораздо. Сейчас во мне уже нет столько ненависти. Во мне нет столько злости. Ну вот я вот по случаю вспомнил, да, этот свой текст и привел на него ссылку. Это все есть в сети сейчас. Я не знаю, кто туда заливает это все, но как-то это попадает в сеть. Я нисколько от этого не страдаю, потому что все равно никаких денег я ни от каких своих книг не видел. Ради бога, лишь бы читали. Читали бы с интернета, ну, да как угодно. Все равно ведь не читают. Вот почитайте хотя бы вот эту одну главу. Там все сказано про Турцию, все сказано про турецкие курорты. Все про это сказано уже в 2009 году. Пожалуйста, читайте.
Ну вот давай тогда к актуальному событию, собственно. Вот вчера произошла у нас такая история. Сбили самолет наш, турки. Сбили, расстроили всех очень.
Кстати, сегодня очень важный момент. Он пришел буквально в прошлом часе. Эрдоган. Мы не знали, что это был российский самолет. Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на Международном исламском экономическом форуме, сказал, что турецкая сторона не знала о стране, которой принадлежал сбитый Су-24 на сирийской границе, сообщает в среду местная пресса. Вчера были заявления, мы помним, мягко говоря, другие. Как меняется интересная ситуация, правда? С чем бы вы вот этот момент связали, раз уж это у нас свежая история, ну а потом, в принципе, про саму ситуацию?
Ну, я думаю, он не получил такого уровня международной поддержки, а особенно поддержки НАТО, а особенно и в частности поддержки Вашингтона. И поэтому вынужден немножко корректировать свои заявления. То есть поддержку он получил, но не полную. Поэтому вот он немножечко так тоже отступает на полшажка влево и смотрит, что будет дальше.
То есть вы думаете, что история со сбитием, с уничтожением самолета, это, в общем-то, такая история, которая ограничивается государством Турция, принятие решения, да?
Ну, знаете, ведь Америка, она очень любит всегда делать все чужими руками. Они Турцию к этому подталкивали к какой-то провокации. Когда Турция эту провокацию осуществила, Америка сказала, ну, как бы это уже ваше дело, это вы уже как бы сами. Это уже сами как-нибудь разбираетесь, мы тут. А как же, вы же сами, мы что?
И в результате, да, что?
А что, в результате, письменный приказ можете мне показать, в котором мы вам, как члену НАТО, дали такое указание? Нет, мы тут все дружно боремся с ИГИЛом.
То есть вы не исключаете, да, что решение принималось все-таки не только внутри турецкой территории?
Это была провокация со стороны стран-держав, стран-членов НАТО, провокация со стороны Америки. Но Турция была к этому подтолкнута косвенно. И Америка потом не захотела брать на себя полную ответственность за случившееся. Они сразу открестились, чем поставили Турцию в двусмысленное положение, что ей теперь самой нужно будет расхлебывать все последствия совершенного ими преступления. Такие союзники американцы, это же все знают.
Так а что теперь вот в результате, да, поимеется? Последствий-то каких?
Чего ждем?
Ну, вот говорят, будет ли война или не будет войны. Так война уже идет. Мы уже как-то, наверное, все, кто спрашивает, будет ли война или не будет, немножко отстали от жизни. Война-то уже идет. Война, ну, не знаю, не такая, может быть, полномасштабная, какой она может быть, но вполне себе серьезная война идет уже, причем идет в нескольких местах. В Сирии идет очень серьезная война. Вот и на той стороне, на стороне ИГИЛа и прочего зла, уже давно воюет Турция. Она просто в лишний раз это подтвердила. Уже задолго до этого, последние несколько недель мы часто слышали от Турции заявления гневные о том, чтобы мы перестали бомбить ИГИЛ. Что Турции это не нравится. Почему это не нравится Турции? Потому что Турция является союзником ИГИЛа.
А мы бомбим ИГИЛ.
Мы бомбим ИГИЛ, и мы бомбим всех, кто является союзниками ИГИЛа. Даже тех, кто является их ситуативными союзниками. Да? Допустим, есть организации, военные и политические силы, которые прямо не разделяют позиции ИГИЛа. как Турция и многие из сирийской так называемой оппозиции, но ситуативно они являются союзниками ИГИЛа. Почему? Потому что враг моего врага – мой друг. Для Турции самым страшным врагом являются курды. Поэтому все, кто воюет с курдами, становятся друзьями Турции. И, ну, самое главное ведь, вот это так называемое исламское государство, организация, запрещенная в России, как принято говорить, да, она, благодаря чему она существует? Благодаря чему не удалось международному сообществу замкнуть блокаду? Только благодаря Турции. Через территорию Турции свободно осуществляются поставки нефтепродуктов за деньги, которые обеспечивают ИГИЛ финансами. Через территории Турции идут поставки оружия. Через территорию Турции заходят тысячи добровольцев со всего мира туда. А оттуда вывозят раненых на лечение. И спокойно совершенно выходят террористы для совершения атак во всех частях света. Это все делается благодаря, с помощью Турции, через территорию Турции.
А знаете, какую границу Российской Федерации, какую часть нашей многотысячной километровой границы эта ситуация напоминает?
Какую?
Западную. Нет?
Вы имеете в виду что?
Я имею в виду Украину.
Ну, я был на украинской границе, вернее, не на украинской границе, да, а на той границе, которая сейчас между Донбассом, между Новороссией и Россией. Я был на этой границе совершенно недавно.
Недавно, да? Насколько я знаю.
Совершенно недавно, да. Эта граница контролируется Новороссией. Я был на участке, который контролируется ЛНР. Контролируется достаточно жестко.
То есть эти вещи сравнивать нельзя?
Нет. Граница там есть. У нас между ЛНР и Россией граница есть. Граница очень жесткая. Пограничный контроль очень жесткий, причем с двух сторон. Очереди стоят многочасовые на пунктах пропуска, потому что досматривают каждую машину, проверяют все документы. То есть там заработает полноценным образом работает граница. ЛНР не оставила это все на откуп там чему-то, чтобы была прозрачная граница, чтобы туда-сюда ходило оружие, наркотики, как это в случае с Турцией. Нет. Там граница очень жестко контролируется, поэтому нет. Я думаю, аналогия совершенно неуместна.
Окей. Еще один вопрос. Если мы говорим про, да, современное такое мировое зло, можем как-то, вот вы как писатель, прогнозировать развитие событий? Если мы говорим, что война идет, да, этот момент мы проскочили, но она будет идти долго, это та война, которая заканчивается, или она только начинается? Она может вообще закончиться?
Ну, я боюсь, что как-то вот эта Третья мировая война, она закончится, наверное, только вместе с человечеством. Но если какие-то конкретные очаги ее брать...
Ну вот, да, то, что мы сейчас наблюдаем, то, что вот сейчас активно...
В Сирии может она закончиться. В Сирии она может закончиться, когда какой-то политический результат будет достигнут.
Что мы имеем в виду? Грубо говоря, судьбу Асада, да?
Ну, допустим. Угу. Какой-то причем. Неважно какой, да? Когда какой-то политический результат будет достигнут.
Когда мировые лидеры договорятся.
Да, когда мировое сообщество решит достигнуть какого-то результата, и потом понадобится несколько месяцев для того, чтобы его достигнуть. Потому что, например, если бы замкнуть блокаду ИГИЛ со стороны Турции, то ИГИЛ не протянет больше 2-3 месяцев. Очень просто, вот очень-очень просто. Каждому автомату, чтобы стрелять, нужны патроны. На территории, временно оккупированной исламскими террористами, нет заводов по производству патронов, гранат и так далее. Через 2-3 месяца у них закончатся боеприпасы.
Но ты говоришь, если. Именно если.
Вот, я поэтому и говорю, что если бы было принято политическое решение о полной блокаде вот этого участка, участка территории, если бы Турция не саботировала блокаду, если бы через Турцию не шли туда постоянно новобранцы, оружие, не вывозилась нефть оттуда, которая дает финансовую подпитку террористам, то вопрос 2-3 месяцев И никакого сопротивления террористы оказать бы на масштабном уровне не смогли бы. Да, конечно, более долгой и сложной задачей является ликвидация террористического подполья. Но здесь же мы говорим не о подполье. Мы говорим о войне, которая идет на земле. А ей нужны снаряды, топливо, патроны, деньги. Все это нужно. Все это идет через Турцию. Прекратите поставки 2-3 месяца, и все сложат оружие, потому что стрелять будет не из чего. Нечем.
Доска почета.
Мы продолжаем. Герман Судулаев, российский писатель и публицист, у нас в гостях. И мы говорим об основных событиях, которые произошли недавно, ну и, собственно, влияют на ход истории так или иначе. Вот, кстати, все-таки вернемся к вопросу войны. Ну, это же сейчас на наших глазах творится жуткая история. То есть наша жуткая история творится сейчас. А какая причина войны этой?
Ну, если мы сейчас оставим в стороне идеологические причины на самом Ближнем Востоке, то есть ислам, арабский конфликт и так далее, почему оставим? Потому что таких масштабов это противостояние не приняло бы, если бы внутри ближневосточный конфликт не был использован мировыми державами в своих политических и экономических целях. Понимаете мою мысль, да? Вот. Тогда вот причина именно масштабной вот этой войны, в которую втянуты все мировые державы, она, конечно, экономическая и политическая. Это империализм. Империализм не как имперскость, да? Вот у нас есть такое понятие, как имперцы, имперскость. Вот. Имперцы — это вот я, имперец, Крусанов, Секацкий. Это не то же самое, что империализм. Это такая довольно безобидная, возвышенная, больше духовная, философская и литературная идея об объединении людей в государство для того, чтобы трансцендировать реальность.
Не надо путать с шовинизмом, да?
Шовинизм — совсем другое.
Другое. Просто многие, когда это услышат, имперец, у них сразу начнется определенного рода колебания, скажут.
А империализм — это вообще очень просто. Империализм — это продолжение капитализма военными и политическими методами. То есть это чисто, это как Ленин говорил, да, высшая ступень монополистического капитализма.
А эти все определения актуальны, 100 лет прошло?
Да, ничего не изменилось, да, до сих пор империализм. И ведь дело не в том, что американцы плохие. И дело не в том, что Америка плохая. Я очень люблю Америку. Нью-Йорк мне не понравился, но вообще Америка, судя по литературе, замечательная страна, где живет очень интересный народ. И Европу я всю очень люблю, несмотря на то, что Европа запретила мне в нее въезжать как опасному человеку. Да? Я всех очень люблю, они все очень замечательные. Дело и не в том, что мы плохие, мы тоже очень хорошие. Просто боливар не вынесет двоих. Вот боливар всемирной экономики, которая вот так вот построена, как капиталистическая экономика, он всегда нуждается в жертвах. Это принцип работы международного капитализма.
Но жертвы приносятся?
Всегда приносятся какие-то жертвы. Всегда кого-то нужно принести в жертву, всегда кого-то нужно разделать. Чтобы был пир, надо зарезать барашка. И каждый раз решается, кто же будет этим барашком. Понимаете? Вот и война в Сирии очередной раз нужна для мирового капитализма. Очередной раз решается, кто же будет барашком. Вот мы все собрались там на пир, ждем угощения, а кто же будет угощением? Для того, чтобы было угощение, надо кого-то прирезать. Вот и все.
Ну, а в данном случае не слишком ли большой барашек получится? Не настолько он глобально пожрет мир?
Вот мы и пытаемся это объяснить своим партнерам, что Россия слишком большой барашек для вас. Что если вы попытаетесь разрезать и скушать Россию, вы все подавитесь, умрете от обжорства в страшных мучениях. Как-то вот мы пытаемся это донести вот своей политикой, да?
А вы видите предпосылки и желаний сделать это с нашей страной?
Конечно, безусловно.
Пример в чем, Герман?
Ну, кризис очень большой, поэтому жертва нужна очень большая. Нужно разрушить, разделить, расколбасить, покушать от Российской Федерации.
У нас же есть мощные защитники. Мы знаем, что у нас есть люди, которые готовы выполнить приказ президента в любой точке планеты.
Ну вот, прекрасно. пускай выполнят приказ.
Как вы относитесь, как вы относитесь к словосочетанию, которое в Петербурге звучало, как мы знаем, и в Грозном на стадионе, я цитирую, «Слава великому Путину, Аллаху Акбар». Конец цитаты.
Да. Мы не будем называть имени того, чего имени нельзя называть, но вот этот человек, имени которого нельзя называть, поэтому мы именем его называть не будем, он сейчас, конечно, в довольно тяжелой ситуации. Потому что он ведь пытался построить очень близкие отношения с суннитами на Ближнем Востоке, поскольку они близки ему по вере, по идеологии. А вот сейчас так оказывается, что геополитически Россия, ну, как раз-таки находится с суннитами в конфронтации, и нам, допустим, ближе шиитский Иран. По интересам, да? Поэтому, конечно, он находится сейчас в несколько двойственной ситуации. И вот я думаю, что какие-то заявления были сделаны, честь ему и хвала за эти заявления. Но на самом деле, я думаю, что решения принимаются трудно сейчас в этой связи. Потому что там ведь братья по вере. На самом деле братья по вере.
То есть не будет этих операций, да, о которых...
Я думаю, что не будет такого приказа от Верховного Главнокомандующего, который прекрасно понимает сложность ситуации.
Сложность ситуации. Он понимает, да, и оценивает все риски?
Конечно, он или группа экспертов, или Верховное наше Главнокомандование многое чего понимают. Не все, но многое чего понимают. В частности, например, понимают, и было об этом официально заявлено, что там, в Сирии, на стороне ИГИЛ, сражается множество выходцев и граждан Российской Федерации. Это же мы понимаем, понимаем. В том числе из Северного Кавказа, которые вот как бы оказались идеологически близки по религии и так далее. Это, конечно, большая проблема. Еще поэтому, конечно, это наша война. Нельзя говорить, что это не наша война. Она наша война, она началась здесь, у нас. Там воюют наши граждане. Туда идет мощный поток добровольцев через Турцию. И если вопрос не будет решен там, то все они вернутся сюда, к нам, и продолжат свою борьбу. Понимаете?
А чем, по-твоему, так привлекательна эта запрещенная террористическая организация в России и ряде других стран?
Радикализмом. Она предлагает, единственное, наверное, сейчас предлагает радикальный метод противостояния обществу потребления. Людей уже тошнит от капитализма. Людей тошнит от этого потребления, ну, как сказать...
В общем,
поняли меня, да? Людей тошнит от этого образа жизни, людей тошнит от этого навязываемой морали и идеологии. Люди хотят радикального выхода. И ошибкой наших идеологов является то, что с радикалами пытаются бороться какой-то пропагандой или помощью умеренным религиям. Да? Давайте, говорит, будет умеренный ислам, и тогда будет меньше исламских радикалов. Или там умеренное православие, и будет меньше каких-то радикалов, да? Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть, но это ошибочно по двум причинам. Во-первых, когда мы поддерживаем умеренный ислам и исламизацию некоторых наших регионов, мы только подливаем масло в огонь, потому что радикально настроенные товарищи, они все узнают про ислам, но увидят, ну, это как бы все ислам, понятно, но тут как тот ислам, который нам дают, он какой-то половинчатый, он какой-то не такой. А вот этот, игиловский, он вот прям такой настоящий, да, поэтому мы пойдем туда. То есть это только помогает им. А во-вторых, те, кто хотят радикального решения, им нужны радикальные ответы. Их не устроят умеренные варианты. Поэтому им нужно радикальное решение. Когда были радикальные социалистические движения, они шли в радикальный социализм. Да?
То есть я вот некоторую такую аналогию вижу с Россией начала 20 века, когда белые предоставляли длинный какой-то... И тут конкретные лозунги. Власть рабочим, землю крестьянам. Вот это понятно. это народу понятно.
Так вот это было лучше. Это было лучше. Очень много всегда было радикальных движений, которые радикально боролись со существующим порядком вещей. И радикальных идеологий. Было монашество, были какие-то радикальные организации, которые сейчас называются сектами, и все их не любят. Ну хорошо, мы со всем этим справились. Что мы получили? ИГИЛ. Лучше бы наши дети уходили в монахи, лучше бы наши дети уходили в кришнаиты, лучше бы наши дети, я не знаю, даже становились нацболами. Понимаете? Потому что это та молодежь, которой нужны радикальные действия. Если он не пойдет в нацболы, хорошо, вы запретили нацбол, вы там все остальные, это секта, это не надо, это не надо, это не надо, все не надо. Вот у нас только православие, которое умеренное такое, поддерживает власть во всем, да. У нас только политические партии, которые вообще не являются политическими партиями, а являются куском дерьма. У нас нет никакого нормального, позитивного, радикального выхода для радикальной молодежи. Правильно? Для радикальных людей. А ИГИЛ, пожалуйста, он стоит тут и ждет. Ребята, ко мне. Вот у меня есть радикальный выход. Поэтому надо очень внимательно относиться к радикализму и поощрять, ну, может быть, не поощрять, а допускать радикализм позитивный. Позитивный радикализм, пускай он даже иногда нам неудобен. Может быть, нацболы нам были неудобны чем-то, да? Вот они краской кого-то обливают, какая гадость. Яйцом тухлым в кого-то кинули. Ужас! Неудобны, да? Хорошо, давайте их уберем с поля. Всех уберем. И тогда мы толкнем своих детей в лапы ИГИЛа. Надо внимательно относиться к радикализму и допускать позитивный радикализм.
Друзья мои, я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу, потому что наш гость по нашей старой традиции попросил несколько музыкальных композиций. Есть у нас такая опция. И пока мы ждем молнию, она прозвучит сразу после песни. Давайте послушаем. Это Борис Гребенщиков. И эта композиция называется «Пришел пить воду» с его сольного альбома «Соль» по просьбе нашего гостя. И сейчас она начнет звучать, я надеюсь.
Пришел пить воду, не смог узнать ее вкус. Пришел пить воду, не смог узнать ее вкус. Железные скобы вбиты в крылья, источник задушен золотой пылью. Закрой за мной. Едва ли я вернусь. Будешь в Москве, остерегайся говорить о святом. Будешь в Москве, остерегайся говорить о святом. Не то кроткие, как голуби, поймают тебя, безгрешные оседлают тебя. Служители любви вобьют тебя в землю крестом. А нищие духом блаженны, вопрос снят. Но имеющие уши слышат, и покров свят. Бессмысленно против и за, просто что-то изменилось у тебя в глазах. Когда соль теряет силу, она становится яд. Thank you. пришел пить воду, не смог узнать ее вкус. Пришел пить воду, не смог узнать ее вкус. Железные скобы вбиты в крылья, источник задушен золотой пылью. Закрой за мной, я не вернусь.
Фонтанка офис. Молния.
14.21 на часах в студии Фонтанка офис. Молния в эфире. Украина запретила транзитные перелеты через воздушное пространство страны для всех российских авиакомпаний. Передает сегодня, в среду, 25 ноября, Интерфакс Украина, ссылаясь на слова премьер-министра этой страны Арсения Яценюка. Я цитирую. Прошу Министерство инфраструктуры принять меры в соответствии с международным правом об уведомлении российской стороны о закрытии авиационного пространства для всех, без исключения российских авиакомпаний, и остановку всех транзитных перевозок российских авиакомпаний, сказал Яценюк. 25 ноября стало известно, что Россия приостановила поставку газа в Украину. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что по состоянию на 10 часов утра «Нафтогаз Украины» выбрал ранее предоплаченный объем российского газа, а новой предоплаты не поступало. В тот же день газета «Коммерсант» писала, что Россия прекратила поставки угля в Украину, и энергетический и коксующийся уголь в адрес украинских потребителей не пропускает таможни, говорил источник издания. Это подтвердили и другие источники в отрасли. Транзит угля через Украину пока не затронут. Украина запретила транзитные перелеты для российских авиакомпаний.
Доска почета.
Герман Садулаев, писатель, публицист и юрист, у нас в гостях, и мы продолжаем говорить на самые актуальные темы. Вот, например, молния последняя.
Да, вот еще новость. Это что значит? У нас реально будет новый железный занавес построен по границе Российской Федерации теперь уже, да, на западных рубежах? Или это все пока еще преждевременно, такие фаталистические рассуждения?
Ну, я думаю, что давно нам уже нужно понять, что на Западе нам нужно строить железную границу. Все. На Запад у нас выхода нет. С Запада нас окружают, не окружают, а как бы с Запада стоят все недружественные страны. Прибалтика к нам недружественна.
Ну, финны-то вроде дружественно.
Ну, может, финны, да, молодцы.
Вот для нас, ну, особенно для уже, жителей северной
это
столицы.
Это уже север даже скорее, да. Украина недружественное государство, Турция недружественное государство. То есть вот вся западная сторона, Запад, страна, где заходит солнце, страна смерти, заката, она вся для нас недружественна.
Остается Восток,
да,
где восходит солнце.
Надо просто развернуться, потому что есть страны, есть цивилизации, которые ждут от России кардинального разворота. Но к этому подталкивает нас логика истории. Народам и странам мира некомфортно жить в ситуации, когда какой-то клуб западных держав решает все. Давно назрела необходимость в существовании альтернативного центра силы. Когда-то таким центром силы был Советский Союз. Ну, с ним была некоторая проблема, потому что коммунистическую идеологию не все разделяли. И часто люди просто лепились к Советскому Союзу, я имею в виду страны и народы, даже не потому, что разделяли коммунистическую идеологию, а просто так вот хотелось альтернативного геополитического центра.
Герман, извините, я вас перебью. А вас не пугает вот эта фраза «не все разделяли идеологию»? А может ли быть такое государство, где все разделяют одну идеологию, как это называется?
Ну, есть такое.
Мне кажется, в той же Европе были примеры, которые плохо заканчивались.
Называется Америка. Все разделяют идеологию американскую.
А, в этом смысле?
Двухпартийную систему. Там, какое-то число людей, голосующих за какие-то другие партии, в числе их коммунистическое. Там, да, оно, коммунистическое вообще запрещено было много лет. Десятилетий даже. Да, то есть да, вот Америка, где была коммунистическая идеология, запрещена из-за связи с коммунистической партией. Еще совсем недавно сажали в тюрьму. Вот просто по идеологическим мотивам. Да? Хранишь у себя дома капитал Маркса, пожалуйста, в тюрьму. Это Америка. Так что есть вполне успешные примеры идеологических держав. Далеко ходить не надо. Но сейчас речь идет не о идеологии, речь идет о другом геополитическом центре. Другого кандидата на роль альтернативного центра силы в мире, кроме России, нет.
А экономически справимся ли?
Экономически, если объединимся со своими настоящими союзниками, то справимся. Китай не является альтернативой. Почему? Потому что Китай — это другое название Америки. Так же, как Америка — это другое название Китая. Китай настолько тесно интегрирован с Америкой, что все их противоречия — это борьба нанайских мальчиков. Финансово и экономически они взаимозависимы. Они спаяны в нечто единое. Поэтому Китай никогда не будет альтернативным центром силы. А вот Индия будет. Тем более, что она естественным образом противостоит Китаю. И конфликты второй половины 21-го столетия, если мы доживем до этого времени, ну, кто-то из нас доживет, да, они увидят, что эти конфликты будут между Китаем и Индией. Ну, потому что все остальные... Извините, это две страны, в которых уже живет больше, чем по миллиарду. А размер имеет значение. В конце концов, все мы будем растворены, все с нашими там 100-миллионными населениями максимум, еще и теряющие свою численность. Мы станем карликами перед Китаем и Индией. И вот если мы сейчас интегрируемся с Индией, с теми на Ближнем Востоке, кто наши друзья, с Латинской Америкой, которая ждет нас, то создастся такой альянс, который вот уравновесит и сбалансирует мир. Вот это то, что надо делать решительно. И забыть уже, и оставить уже в покое хохлов. Пускай они живут, как они хотят. Они этого заслужили. Они шли к этому долго. Они мечтали об этом. Вот пусть они живут, как они хотят. Не надо них трогать, не надо в их сторону смотреть, не надо никакие новости комментировать. Ну какая разница? Ну вот в Уганде кто-то что-то сделал, сказал. Ну сказал кто-то в Уганде, там в этой, в Папуа-Новой Гвинее не любят русских туристов. Не любят русских туристов в Папуа. Это обидно, обидно. Но переживем. Нужно понять, что все... Это не мы, это не наши люди, это не наша страна. Никакой реинтеграции, никакого воссоединения с Украиной не будет. Не надо забыть, выкрасить и выбросить. Посмотреть в другую сторону, там, туда, где нас ждут.
Давайте я немножко добавлю все-таки позитива в наш геополитический разговор с писателем Германом Садылаевым. У нас так сегодня прям ух, мы по планете прям, да, по глубоким смыслам. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил в среду, что Россия для его страны друг и сосед. Но Анкара имеет право принимать меры в случае нарушения воздушного пространства. Друг и сосед, Герман.
Не друг уже, ну сосед от этого никуда не денешься. Но соседей у нас много. Кстати, нашим ближайшим восточным соседом является кто?
Кто?
Соединенные Штаты Америки.
Ну да, кстати, как ни крути.
Да, они от нас не на запад находятся, а на восток.
Только, мне кажется, там даже пешком не пройти, не то что на машине не проехать.
Ну там пролив небольшой. Но...
Нет, я, в принципе, до тут добраться сложно, если не воздухом.
Ну, как-то добра. Географически они являются нашим ближайшим восточным соседом.
А, хорошо. Мы
соседей
сегодня...
у нас много, ну и что?
Вопрос...
С некоторыми соседями вот по лестничной площадке все равно вы дружите, а с некоторыми, ну так, кивками головы.
А с некоторыми даже и не здороваешься.
А с
потому что они
не
голубей кормят над твоим окном. Ну, бывает. К примеру.
Да, да.
Вопрос про литературу у меня пришел. Мы сегодня беседовали. Давайте с писательницей Юлией Яковлевой. Она готовится к презентации в России книги «Дети ворона», 38-й год. Mm-hmm. Первая книга из цикла «Ленинградские сказки». Вы, видимо, в курсе, да, этой истории? Ну, в общем, история простая. Книга про время, когда дети видели, как их папа с мамой уходили, но не видели, как они назад приходили. Понятно, да, о каком периоде нашей истории идет речь. Книга для детей. Как вы к этому относитесь? Можно детям эти вещи изложить так, чтобы это было понятно и не вредно, скажем так, а может быть, даже полезно?
Я не знаю. Я не читал этой книги. Если... зависит от...
Тут тематика ясна. Вот мы про тематику говорим, не про книгу. Или невозможно рассуждать, не зная текст.
Я боюсь, что автор хочет внедрить в головы детей какие-то свои идеологические установки.
Но мы с ней пообщались. Нет, нам так не показалось. Ну,
если человек просто какие-то хочет впечатления детства, которые часто бывают не только... Не только какие-то радостные, но и трагические. Ничего страшного нет. Но я не думаю, что мы сейчас в воспитании своей молодежи должны делать акцент на том, что нас разделяет. А история, это, она все-таки разделяет наше общество. Да?
То есть если об этом не вспоминать, то мы объединимся.
Дело не в том, что это надо не вспоминать. Дело в том, что это надо вспоминать правильно.
А
не
как?
Делать,
вот,
не
кстати,
делать,
как?
Не делать это... Вот у нас сейчас до сих пор все общество обсуждает, у нас сейчас такой главный такой тренд до сих пор, да, там, вот сталинизм. Ну, хорошо, но можно еще какое-то время это обсуждать, сталинизм. И... Я просто думаю, что сам предмет спора выбран неправильно. Вот и все. Да. Что есть гораздо более важные сейчас идеологические моменты, на которых мы должны сосредоточиться, что мы должны о себе понять. А вот сталинист, вот метро переименовать или не переименовать какое-то метро, ну, как будто гражданская война еще не закончилась. Все закончилось уже, гражданская война закончилась, Великая Отечественная война закончилась. Сейчас идет новая война, Третья мировая война идет. Давайте определимся, кто мы в этой войне. Давайте определимся, что мы будем делать в этой войне.
Ну а тогда чем, получается, надо занять голову нашим юным читателям? Да, это же очень важный вопрос на самом деле. Как раз мы говорили о том, чтобы они не пошли в запрещенные террористические организации. Что происходит? Ведь у нас же ничего на самом деле нету. И все очень разрознено, и все сидят в своих коробочках перед экранами своих ноутбуков и, в общем-то, даже не общаются. То есть у нас и языка-то нет с ними общего, получается.
Да так. Ничего невозможно сделать. Ничего невозможно сделать. Здесь никто ничего не может сделать. Все. Литературы нет. Раньше была литература как такой вот общий знаменатель. Да? Через нее можно было прививать какие-то идеи людям.
Она была такая, мягко говоря, подготовленная, да?
Ну как? Ну в советское время был культ литературы, причем классической русской литературы.
Но ваши книги бы не вышли в Советском Союзе, Герман. Ваши книги бы не вышли в Советском Союзе, вы же понимаете.
Ну, вышли бы. Вышли бы в Советском Союзе мои книги, и был бы у них читатель, и не только у меня, и у Быкова был бы читатель, и у Улицкой был бы читатель, и у Шаргунова, у всех бы был читатель там, где люди в принципе читают книги. Вот хуже всего, когда люди в принципе не читают книги. Тут уже никакой режим не поможет. В Советском Союзе был культ русской классической литературы. Пушкин, Толстой, Чехов. Все такое. Сейчас никакой литературы нет. Чем сейчас воспитываются дети? Они воспитываются, наверное, фильмами и, наверное, компьютерными играми. Можем ли мы на это как-то повлиять? Нет, мы на это как-то повлиять не можем. Что мы будем делать теперь? Я не знаю, что мы будем с этим делать. Ничего не будем делать.
Ну тогда вопрос. Готов ли писатель Герман Садулаев написать книгу для детей?
Нет. Ни я не готов. Никто не готов писать специально для детей какие-то книги специально патриотические. Нет. Это должно что-то происходить такое в мире, в обществе. Вот я единственное, знаете, что скажу сейчас, да, что позитивно действует на молодежь. Я уверен, что на следующий год конкурс в училище, где готовят военных летчиков, будет просто зашкаливать.
Больше, романтика?
Больше, чем на артистов и на дизайнеров.
А почему ты так думаешь?
А потому что это то, что нужно молодежи. Не сопли какие-то, а радикализм. Радикализм может быть позитивным. Вот радикальная идея может быть такая. Я стану летчиком, буду защищать свою родину, уничтожать врагов своей родины, и если так будет нужно, то погибну за честь своей родины и за своих друзей. Я думаю, что зашкаливать будет конкурс. Он побьет рекорды артистических, дизайнерских и юридических вузов. Вот это может решать что-то. Когда есть великая история, будет великая культура. А Михалкову сколько денег не дай, если мы при этом живем все в болоте, в дерьме и пытаемся выяснить, сталинисты мы или не сталинисты, а при этом мы сами по себе просто менеджеры, которые водку друг другу продают. Да хоть 3 миллиарда квинтиллионов евро дай Михалкову, он снимет очередное унылое дерьмо.
меня вопрос. А дети эти в этих училищах, они за что, в общем-то, будут? За Путина, за Ротенберга? Как им объяснить, за что?
Они будут за собственную мужскую честь. Знаете, есть такая вещь. Есть мужчина, и у него есть честь. И честь для него — сражаться за родину и сражаться за своих друзей.
Но это царская армия какая-то, нет?
Ну, это воины по природе своей. Они всегда есть, просто им либо есть возможность проявить себя, либо они уходят в ИГИЛ.
Вот у меня, например, в детстве меня поразила одна вещь, когда я поняла, что декабристы друг на друга доносили. То есть они не скрывали. И я тогда этого не поняла, потому что, ну, мне казалось, это ж нехорошо. А потом я поняла, что они даже не скрывали того, что у них такие убеждения. И поэтому они, как бы, вот, да, собственно, за свои убеждения были готовы умереть и за убеждения друзей тоже.
Мы все равно все умрем.
Какая веселая новость. И главное, неожиданная.
Главное, что да. Не поспоришь, Оля. Да, да. Это абсолютно истина.
Мы все равно все умрем, рано или поздно. Если мы не умрем на полях сражений, мы умрем в больницах под ножами хирургов. Мы все равно все умрем. Поэтому для мужчины важна его честь, доблесть, важно завоевать славу и остаться героем в памяти потомков.
Герман Садулаев, писатель, был у нас в эфире. Я надеюсь, что мы будем продолжать эти разговоры, если Герман не против.
Спасибо, Герман.
Спасибо огромное. В конце часа по просьбе нашего гостя Rolling Stones с композицией Satisfaction. Потом «Молния», и мы передадим слово Аркадию Шароградскому, рубрика «Экономика бизнеса». Ну, что будет у Аркадия, я расскажу о время «Молнии».